Что делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени? Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. Хоккейный аппетит. Диалоги о хоккее с Андреем Юртаевым и Владимиром Гучиком. С полудня и до 14 часов. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников. Утолите свой хоккейный аппетит на радио команда.ком.
Это радиокоманда, это «Хоккейный аппетит», 11 февраля, 13 часов 2 минуты в Москве. Мы продолжаем ждать хоккейного турнира, продолжаем ждать новых наград в других видах спорта от сборной России. И, может быть, сегодня уже что-то произойдет, и россияне сумеют не просто выиграть какие-то медали, а и выиграть золото, и продвинуться чуть выше в медальном зачете. Ну, а вот что касается... Что касается обсуждения каких-то оценок того, что происходит в Сочи, обсуждения российской олимпиады в западных СМИ, ты вот говоришь о том, что есть там журналисты какие-то объективные, есть необъективные, как и, впрочем, везде, да, но я бы вот просто хотел привести такой пример. Тут дело не в объективности или необъективности кого-то конкретного. Вот, например, телеканал NBC показал церемонию открытия Олимпийских игр в Сочи с 10-часовой задержкой. То есть даже в записи посмотрели вот там, в Северной Америке, эту церемонию более 30 миллионов человек. То есть там 31,5, не помню сколько. Да? Ну, в общем, более 30 миллионов человек посмотрели олимпийскую церемонию открытия в записи, при том, что, вот опять же, если какую-то статистику смотреть, и, например, в Твиттере, вообще в общем мировом Твиттере, обсуждение церемонии открытия собрало там что-то, по-моему, около миллиарда твитов непосредственно во время прямого эфира. То есть в тот момент, когда шла церемония открытия, около миллиарда твитов было написано по всему миру о том, что, ну, там как-то люди обсуждали эту церемонию. Собственно, я там штуки три написал в этот момент. То есть, представляешь американцев, да, NBC — это, ну, один из там основных, в общем-то, каналов, да, и люди сидят, вот, читают в интернете, например, что тут вот люди обсуждают какие-то вещи, а они не имеют возможности это в своем телевизоре, по своему там одному из основных каналов, этого видеть. А в итоге они это видят спустя 10 часов и видят с купюрами. Они видят, то есть телеканал NBC показал церемонию открытия, вырезав какие-то вещи. То есть, ну, понятно, что они оставили не раскрывшееся кольцо, это понятно, ну, оставили какие-то еще, может быть, такие не самые удачные моменты, это все оставили, но зато, например, да, даже речь президента МОК Томаса Баха, они даже ее умудрились сократить, то есть вырезали там какие-то слова, там какие все молодцы, да, оставили, ну, там какую-то там фигню, я не помню там, что там именно, он конкретно говорил, что такое, ну, то есть Все хорошее вырезали.
В общем, американцы тезисно показали, да, открытие Олимпийского. А я не знаю, вот смотри, здесь как нужно это понимать? Они так показали, потому что Олимпийский турнир проходил именно в России.
Да.
Вот и даже так думаю. Но тем не менее, смотри, вот со стороны зрителей, ты только что назвал цифра очень приличная. Очень приличная, несмотря на то, что это было с задержкой. Мне кажется, вот если вдруг, да, они так показывали, потому что это было в России, то болельщикам, в принципе, было все равно. Потому что я знаю, что такое для болельщиков посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр. Даже вот, ты знаешь, вот какой ажиотаж творился сейчас. Ну, конечно, в России это связано с тем, что это происходило именно в Сочи. Я просто общаюсь со многими людьми, которые вообще вот для меня не ассоциируются никак со спортом. Люди, которые вообще без него всю жизнь жили и чувствуют без него себя прекрасно, но тем не менее искали возможность посмотреть.
Знаешь, я сегодня с утра случайно включил какое-то попсовое радио.
И там обсуждают события Олимпиады.
Да, анонсировали гонку преследования в мужском биатлоне, которая вчера состоялась.
Поэтому и в Канаде, я уверен, что после того, как предыдущая Олимпиада состоялась в их стране, и они выиграли общекомандные зачеты. В той же Америке, где они тоже рассчитывают на серьезные медальные успехи, они смотрят, потому что это олимпийский турнир, и неважно, где он проходит, в России или там где-то
вот,
еще.
Понимаешь, спорт спортом, да? Ну, а вот когда мы говорим о таких вещах, типа церемонии открытия, это к спорту непосредственно не имеет отношения. И тут, более того, я тебе скажу, что на Первом канале, например, комментаторами Первым, по мнению комментаторов Первого канала, у нас в России флаг сборной Латвии, делегации латвийской, нес некто Азалинш.
Ну да, да, это, конечно, резало немножко ухо, но я тебе скажу, что касаемо фамилии Озалинша, тут не все безупречны.
Что, а как? Ты тоже, что ли?
Нет, 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 у меня как раз-таки
Озалинш. Вот, а я просто, я говорю это к тому, что, ну, может быть, не конкретно России, да, может быть, если бы Олимпиада происходила в Иране, ну, было бы примерно то же самое. Или если бы Олимпиада происходила в какой-то другой стране, которая мировым сообществом на протяжении долгих лет воспринималась как враг. А Россия на протяжении долгих лет и Советский Союз на протяжении долгих лет в западной политике, в западной прессе, то есть на мозг западному обывателю на протяжении долгих лет капали, что Россия — это враг. Вот. И никуда от этого не деться. Вот никуда от этого не деться.
Мне кажется, что сейчас, наверное, не очень уместно говорить уже о холодной войне. Выросло новое поколение.
Оно еще не выросло. Вот именно, что оно еще не выросло.
Нет, ну как? Когда это все формировалось? 70-е, 80-е годы. Уже в конце концов мы играли против канадцев. Да, мы были их врагами, наверное, уже.
Да уже даже не про спорт, я тебе говорю.
О политике, да, ну не знаю.
И когда вот на протяжении там... Ну вот кто формирует СМИ? СМИ формируют люди среднего возраста, так или иначе. И это люди, которые росли еще в тот момент, когда Советский Союз и Россия была врагом, очевидно. Вот. И эти люди, ну, так просто не избавятся от этого. И так, это Дон Черри, вот 80 лет он сейчас приехал в Сочи и раздает интервью, говорит, что всем доволен. Ну, я не знаю, что он будет говорить, когда уедет. Может быть, пока он только так. Пока здесь и понимает, что глупо находиться в России и говорить, как здесь все плохо.
Все плохо. Ну, значит, Дон Черри до сих пор Россию считает.
Нет, может быть, он поменял. Нет, вот может быть, он сейчас приедет обратно, да, и вот эти его будет первый интервью, будет интересно посмотреть, потому что он все, и изменил свое мнение окончательно. Но это Дон Черри, он доехал впервые до России. А большинство-то мирового сообщества, оно до России никогда в жизни не доедет. И оно по-прежнему мыслит вот этими категориями.
Нет, ну в таком случае...
Мы мыслим категориями, что, которые нам Задорнов или кто, я не знаю, уже в какой-то в генетический уровень всадил, что американцы тупые, что вот этот фастфуд и все остальное.
Да, наверное, есть этот момент. Но у нас в таком случае тоже есть та прослойка людей, которые до сих пор считают Америку главным врагом. Хотя, по большому счету, мы с ними не воевали, да, ничего такого. А немцев даже считаем, наверное, ближе к себе, нежели тех же американцев.
Немцы — это вообще беда. Да, мне кажется, я вот просто, у меня есть и друзья немцы, и сам я был в Германии, соответственно, люди, которые бывали в Германии. Для немцев, для многих это очень больная тема. Они до сих пор какую-то вот некую такую испытывают угрызение совести, а мы продолжаем им на это все давить, да, и там любого немца там называем фашистом. Ну, не мы там, но многие. Кстати, по поводу вот немцев тоже, вот как раз знакомый из... Ну, сейчас он в Санкт-Петербурге с семьей живет, а так 8 лет прожил в Германии, и как раз вот он-то говорит, что... Ну, там общественное мнение-то, да, оно как раз настроено на то, что Россия — это все равно такой вот, так скажем, оплот коммунизма, да, и оплот какого-то такого недемократического, нелиберального, вот это все. То есть они вот как вот уверены, Путин царь, там все вот... Новый Сталин, и все в этом духе. Вот, до сих пор, соответственно. Ну, может, конечно, в чем-то они и правы, но я к тому, что общественное мнение там, на Западе, оно не всегда такое уж и либеральное, как иногда это нам здесь представляется.
Мы просто хотим все время верить, что все прогрессивное человечество вот со временем, да, начинает просто ломать свои стереотипы. А действительно,
вот Олимпиада, большинство... кстати, это вот один из таких способов, да, вот Олимпиада, чемпионат мира по футболу, то есть чтобы люди приезжали сюда, которые приезжали сюда, вот, ломать стереотипы. То есть у них одно представление в голове о нашей стороне, вот они приезжают и смотрят, что, ну, все-таки медведи-то с балалайками, может быть, и нет.
Ну, просто, понимаешь, вот мы всегда принято было говорить о том, что, да, США, там, Канада, Западная Европа — это цивилизация немножко выше, чем мы, да? Хотя я вот всегда, ты знаешь, вот по жизни удивлялся тому, почему мы склонны значительно больше знать, да, о истории той же Канады, Соединенных Штатов Америки, Германии и прочее. Там мы знаем столицы все наперечет, условно говоря, да, там самый такой вот буквальный пример в этом отношении. И тут даже дело не в том, что там Задорнов говорит, американцы тупые, да? То есть вот, ну, они настолько как бы концентрируются непосредственно на своей жизни и не придают ничего так, никакого значения тому, что творится в остальном мире, ну, вот это как-то плохо. И мне кажется, что в этой ситуации...
Некий такой эгоцентризм.
Ну, может быть, и в этой ситуации их проще зомбировать. Вот,
ну, скажи, их проще бомбить.
Некоторых. Не пробовали, может быть.
Реваль Кабиров вот тут тоже по поводу цензуры пишет, что у нас на ТВ своя цензура, у них своя. Ну да, действительно, и про Задорнова, да, что в каждой шутке есть доля правды. Я думаю, что вот если уж говорить про вот тупых, да, вот, мне кажется, что, ну, в общем-то, это мы, вот наше еще поколение, мы знаем столицы всех. Следующее поколение, мне кажется, уже так сложнее.
Уже канадцы и американцы, да, сплошные.
Ну, возможно. Ну, давайте к Дону Черри, кстати, давай вернемся. Вот я про него вспомнил, потому что Дон Черри тут раздает интервью активно нашим журналистам. Всячески говорит о том, что ему здесь все нравится. И вот очередное довольно любопытное, кстати, интервью вышло в «Спортэкспрессе». Слава Маламут его взял, и Дон Черри, судя по интервью, пребывал в отличном расположении духа. Вот. И что меня больше всего здесь вот удивило в этом интервью, Дон Черри, причем тоже, вот опять же, это вот мы с Кожевником читали интервью так здесь публично, и я вот отмечал, что вот никто Кожевникова не тянет за язык. Он сам начинает постоянно говорить про водку, про шампанское и про прочий алкоголь. Простые вопросы, которые никак вот к алкогольной тематике не должны человека склонять. Но Кожевников все равно на них выходит, так или иначе. И Дон Черри сам же вышел в разговоре на фильм «Легенда номер 17». Вот Саня говорит, что вот я там уверен в успехе, мы победим, когда наши лучшие, как и в последний раз, когда лучшие игроки приехали на Олимпиаду. И вдруг, ни с того ни с сего, кстати, говорит Дон Черри, я вчера посмотрел ваш фильм про Харламова. Как он называется? Название не запомнил? Ему говорит, вот «Легенда номер 17». И дальше говорит Дон Черри, отлично сделанное кино. Я только не понял, почему оно закончилось после первого матча, когда будет продолжение. Спрашивает Дон Черри. Ну, тут ему предлагают, что следующий у нас фильм будет про Lake Placid 80, но закончится оно после второго периода. И дальше Дон Черри продолжает. Ну, обязательно сделайте, но честно, отличное кино, продолжает про «Легенду номер 17». Блестящее. Ни одного слова не понял. Но хоккейные сцены лучшие из того, что я видел в кино. Эспозит, конечно, был похож на Дракулу, и Бобби Кларк хорошо Харламова отделал. Правда, в жизни там было не так все откровенно, но отличное кино. И вот тут дальше снова, тут они вроде перешли на разговор о российских женщинах, но Дон Черри вот никак вот не угомонится и говорит, правда, ну, снова про фильм переходит, правда, после просмотра фильма мне показалось, что русские настраиваются на Сочи, как на расплату за суперсирию. Это я, правда, не очень понимаю, как вот, почему в голове... он, кстати, не первый раз он говорит об этом. Он говорил о том, что он видел... где-то он там в Сочи увидел то ли плакат с Бобби Кларком, то ли что-то еще. И вот и он уже начал раздавать интервью, что вот русские будут в Сочи. То есть никакого Ванкувера четвертьфинала, по мнению Дона Черри, не существует у нас в сознании. Это вот вместе с суперсерией 72-го года,
по мнению Дона Черри. Да вот что бы кто ни говорил, вот лазутчик типичный ходит, все высматривает, где какие плакаты есть, где кто что-то плохое сказал против... Русофоб типичный, антагонист.
Видишь, как вот русское кино ему нравится.
Ну, вот сказал, потому что сказал. Но, тем не менее, видишь, чего ему хочется. Ему хочется посмотреть дальше. А ведь, если вспомнить суперсерию, мы-то ее проиграли в конечном-то итоге. И проиграли один матч в Канаде. Это как раз-таки вот следующий матч был в Калгари. А вообще первый фильм про суперсерию, вот именно такую художественную, да, художественный, сняли в Канаде, да, это во время еще съемок «Легенда номер 17», узнал об этом, то есть вот есть фильм, который этой суперсерии снят в Канаде, и как раз-таки там включены все части непосредственно, mm-hmm. то есть как проходили матчи в Северной Америке на катках канадских, и рассказывается о том, как канадцы чувствовали себя именно на территории Советского Союза, вот там та пресловутая люстра, да, когда Фрэнку Маховлевичу показалось, что там какой-то встроенный жучок в полу, да, он решил его раскрутить, а в итоге внизу упала здоровенная люстра, да, как некоторые звезды канадские вступали в самый настоящий конфликт со своими партнерами, потом их отчисляли из сборной, но в том фильме именно такой с лучшей стороны выставлен именно Фил Эспозито, и такой, знаешь, вот квинтэссенция всего того, что там происходило, и слов Эспозито было то, что, ребята, они умеют играть в хоккей, с этим нужно считаться, если мы хотим выиграть эту серию, то нам нужно учитывать их сильные стороны и немножечко перестраиваться. Ну и вот таким вот героем был выставлен в том фильме Эспозито. Но у нас вот свой ответ Валерий Харламов.
Ну да. Давайте сейчас прервемся и еще, может быть, о некоторых сборных, которые присутствуют на Олимпийских играх, скажем несколько слов.
Мы счастливы работать для вас. Мы любим спорт вместе с вами. Радио «Команда». Города, где нас слушают всегда. 10-е место – Тамбов. 9-е – Воронеж. 8-е – Самара. 7-е – Видное. 6-е – Екатеринбург. 5-е место – Киев. 4-е – Нижний Новгород. 3-е место – Краснодар. 2-е – Санкт-Петербург. 1-е место – Москва. Радио «Команда». Нас слушают уже больше, чем 800 тысяч человек. Его саратовский «Сокол» прошел 4 раунда в нынешнем розыгрыше Кубка России и готовится дать бой в 1/8 финала действующему чемпиону страны ЦСКА. Как выживает футбол в провинции? Пошел ли на пользу клубам низших эшелонов переход на систему «Осень-весна»? Почему с чемпионата ФНЛ снимаются Владикавказская «Алания» и Белгородский «Салют»? Об этом и многом другом расскажет в прямом эфире в среду, 12 февраля, с 18 до 19 часов экс-капитан московского «Локомотива» и сборной России, пятикратный обладатель Кубка страны, а ныне главный тренер «Сокола» Игорь Чугайнов. Радио «Команда». Чугайнов в гостях у Юрия Бутнева. Среда с 18. Олимпийский хоккейный турнир стартует в среду, 12 февраля. Обсуждаем в прямом эфире матчи Чехия-Швеция и игру наших соседей-латвийцев против сборной Швейцарии. Андрей Юртаев и Владимир Гучек. Две пары глаз на два ярких матча. Будь с нами. Радио «Команда». Командный взгляд на командную игру. Что делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени? Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. Хоккейный аппетит. Диалоги о хоккее с Андреем Юртаевым и Владимиром Гучиком. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников. Утолите свой хоккейный аппетит на радио команда.ком.
Это радио команды, это «Хоккейный аппетит». Приходите к нам в группу ВКонтакте, оставляйте здесь свои сообщения. Ну и вот тут Реваль Кабиров скинул нам ссылку на какое-то видео про Германию. Ну, оно, там 3,5 часа видео, а можно как-то вкратце, краткое содержание, чтобы не смотреть эти 3,5 часа. Какое поколение, спрашивает Илья? То есть, ну, вот я назвал, что нас последним поколением, которое знает все
страны. Мы рожденные в СССР.
Ну, собственно, да, 80-е годы. Вот последнее поколение, родившееся в Советском Союзе, наверное. Вот это поколение, имею в виду я, когда говорю о нас, как вот о таком поколении. И отрывали еще на сообщение. Свитов при необходимости даст ответ и за Эспозито, и за третий период 8-го матча суперсерии. Ну, все хорошо, только Свитов в состав бы попасть еще при этом.
Тогда даст.
Да, потому что пока вот тут тоже вот...
Вообще такая гремучая смесь на этой Олимпиаде. Свитов и Ковальчук вместе. Я как вспомню вот молодежный чемпионат мира, да, и эту грандиозную драку против команды Швейцарии. Наверняка об этом и некоторые швейцарцы помнят, которые сейчас в составе есть, вот, честно говоря. Не знаю, кто конкретно, но подозреваю, что есть те ребята, которые выходили на лед против той российской
молодежи.
Подожди,
это какой год? Можем посмотреть.
2001 год. Чемпионат мира в...
Посмотреть, кто там был в составе.
В России проходил, по-моему, даже... В Сетуне, что ли, какие-то матчи,
да,
играли,
ладно,
да?
Ты не заморачивайся этим. В общем, сейчас посмотрим по ходу эфира, кто там был у канадцев на чемпионате мира молодежном 2001 года. А вот Дима Христич появился. Говорит, что Свитов и Емелин вместе. Ну, действительно, они уже не первый раз. Они уже не первый раз. Они выходили. И, в общем-то, я думаю, что та же ситуация давно забыта. И они были на чемпионате мира ведь вместе. И было, по-моему, даже интервью. Спрашивали их, как вообще вы вместе-то уживаетесь. Это вот как раз когда они первый раз попали после того избиения. Ну, как-то там, ну, как-то нормально. Вроде бы, то есть...
Да, масса драк происходит.
Понятно, что они не стали такими друзьями.
Да и это не обязательно, собственно. Ну, да. Это и не обязательно. И мы знаем, что масса драк происходит по ходу регулярного чемпионата, в том числе и в национальной хоккейной лиге. Тут, наверное, половину канадцев передрались друг против друга, зная,
да,
их,
собственно, вот,
зная их суровые нравы.
Недавно ролик тоже был такой довольно любопытный. Кусочек матча в январе играли Питтсбург и Вашингтон друг с другом. И Овечкин там съездил клюшкой по рукам Малкину. И Малкин приехал на скамейку запасных. И, ну, там, ну, ему больно, ему видно, что больно. И он такие звуки издает.
Чьих передач ты будешь в Сочи забивать,
вот,
да?
И ему там замораживают. Значит, пришел врач, ему там брызгает этой заморозкой на руку. А Малкин после этого... Ну, там непонятно, то есть камера, то есть на Малкина. И, видимо, Овечкин там то ли мимо проезжает, то ли где-то вот в пределе досягаемости. И Малкин ему матом по-русски орет, ну, типа, зачем ты так делаешь? Вот. То есть, ну, да. Даже вот на этом уровне.
Такой уже не первый случай, да, когда тут Малкина бьет Овечкин.
Так, Дима Христич нам снова пишет, что начинается пресс-конференция сборной России в полном составе. Дима, ну ты нам сообщай, что там происходит. Будем цитировать тоже тезисно, что люди говорят вообще, да, вот на этой присухе, если там что-то будет действительно сказано такое важное, а не будет все какими-то обычными банальными словами расходиться. Так, 2001 год у нас, значит, да, чемпионат мира до 20 лет. Так, кто тут у нас был-то? Нас интересует сборная Канады, да? В составе сборной Канады самым результативным игроком стал Джемми Лундмарк, например.
Этот, который играл, да, в рижском «Динамо» относительно недавно. По-моему, что-то такое,
да,
было.
Да, 47 матчей за рижское «Динамо» он действительно провел. Так, ну а сейчас найду составы за тот турнир. Так.
Ну, а вот швейцарцы, например, да, небезызвестный Тибо Мане играл, да, вот швейцарцам как раз-таки больше всего и досталось в одном из матчей именно от Ковальчука и Свитова на пару. Так что.
Так, ну вот, кто был у канадцев на том чемпионате мира? Лундмарк, Камалери, Спеца, Хитли, Рафи Торрес, Зигаманис, Бойс, Брэндон Рид, Стив Уотт, Дерек Маккензи, Барри Джекман, Стив Маккарти. Стив Маккарти, а это не тот ли случайно Стив Маккарти, который тоже приезжал к нам? Да, Стив Маккарти 18 матчей за Словатью Лайф в КХЛ провел. Вот, тоже был на том чемпионате мира.
Ну, там вот и Марк Попович, да, который и поныне в континентальной хоккейной лиге. Гаррет Столл, Боумистер, кстати.
Ну вот, собственно, нашли, да?
Да.
Нашли, Боумистер играл на том молодежном чемпионате мира, и приехал он на эту Олимпиаду. Все, единственный. Единственный из той канадской молодежки, кто попал в состав нынешних Олимпийских игр. Ну вот, вспоминай дальше. Святого Скобальчука вспомнил. Вспоминай, что там с Баумистром было на том турнире. Так.
Ну, канадцы тогда, как и мы, до медалей не добрались.
Вот Дима Христич исполнительно принялся цитировать пресс-конференцию, говорит, что слова Овечкина, наша задача играть в финале, бороться за золото, там уже будет видно, что будет дальше. Дацук, насчет травмы все замечательно, травма не беспокоит, Бэбкок не беспокоит тоже. Знаешь, это забавно, то есть ты приходишь, Валис, и доктор тебя спрашивает, ну, больной, что вас беспокоит? Тут Бэбкок тут воспалился у меня где-то, в нижней части тела воспалился Бэбкок. Вот. Примерно так.
Но видишь, Павел Дацук все-таки не применил возможности и так вот немножко ужалил в этом отношении Бэбкока. Я, может быть, там просто вопрос был соответствующего рода, да? То есть, может быть, что-то там спрашивали, а как же Бэбкок, который говорил?
Не болит? Так, ну вот тоже выложили здесь ВКонтакте нам, ну, есть эта новость. Сборная Норвегии и Патрик Торрессон здесь вот тоже собирается, видимо, довольно эксцентрично себя проявить. Про норвежцев-то вообще забыли, что они тоже есть на Олимпийских играх. Они там есть. Патрик Торрессон сообщил, что игроки команды планируют пробежаться по улицам Сочи лишь в нижнем белье. Ну, какие-то слабачки. Наш сразу же голыми бежать. Повторив, таким образом, прошлогодний забег перед стартом чемпионата мира. У нас в команде есть несколько новичков, которые, это говорит Патрик Торрессон, которые пройдут через процедуру посвящения. Мы придумаем что-нибудь интересное. Может, то есть еще может, не факт. Может, они повторят забег, который ребята делали перед чемпионатом мира в Стокгольме. Это ведь невозможно. Только сначала надо согласовать все с полицией, чтобы не сделать что-то слишком экстраординарное, заявил Торрессон.
Да, жалко, Олимпиада не в Новосибирске. Любопытно посмотреть за этим забегом. Я понимаю, что они парни суровые и крепкие, да, тут у них климат тоже не такой уж и простой, но рискуют.
Ну, в общем, вот такая новость пришла из стана сборной Норвегии. Ну, а у нас ведь, что у нас еще? У нас пока вот чехи тоже, да? Чехи вчера дважды потренировались и тоже начали какие-то комментарии раздавать. Ну, естественно, всех здесь интересует Яромир Ягр. И Яромир Ягр говорит, что буду не против, если мы как в Нагано снова обыграем в финале Россию. Ну, конечно, сборной Чехии я вот
так. Это из той же песни, как Свитов будет давать по щам, да, Эспозито и прочим. То есть надо выйти для начала в этот финал.
Да, потому что сборная Чехии, конечно, выглядит такой командой, которая на данный момент не очень претендует, исходя из своего состава.
Хотя вот если и Наганов вспоминать, они там тоже не особо.
Ну, там был Гашек.
Котировались. Да,
да, вот. а тут Павелец. Павелис, да, конечно, Павелис, там...
не Гашек.
Да, с Виннипегом они там и как-то вот начали после Пола Мориса, после прихода Пола Мориса побеждать. Но не до такой степени, чтобы там Павелис все тащил, а, соответственно, команда там стояла бы на месте. Так, ну и вот, знаешь, меня вот порадовала новость. Лео Комаров будет ассистентом капитана сборной Финляндии. То есть он не просто попал в состав, а будет там ассистентом. Ну, понятно, что пришлось какие-то новые решения принимать Эрке Вестерлунду, поскольку Мика Койву, который должен был быть капитаном, в итоге вообще не попал в состав. Поэтому и, соответственно, вот и новый капитан, новые ассистенты. И в том числе Лео Комаров. Лео Комаров один из ассистентов. В общем, такой знак доверие, да, и знак.
Наверное, это свидетельствует
статуса
и о том, да, что и будет продвижение по звенью у Лео Комаров, потому что мы так вроде по умолчанию и вспоминая.
А непонятно, то... мы-то думали, что это четвертое,
да,
звено.
Вот,
а
да,
когда, когда тут с первыми двумя такие, да, проблемы, и Сакри, и Сакри, Салманин и Иманин,
Иманин
появляются,
приехали,
тут, в общем, уже и непонятно.
Да, кто, то есть вполне возможно, ну, может быть, не, ну, может быть, не первое, но вполне возможно, Лео Комаров может сыграть его втором звене. То есть, опять же, было бы интересно посмотреть вот на сочетание, в каких тренировалась сборная Финляндии. Ну, я думаю, мы узнаем вскоре об этом и можем делать тоже некоторые выводы. Так что вот, ну, добился, дорос, молодец. Поздравляем Лео Комарова.
Да, но при этом он говорит, что я хочу вернуться в НХЛ, это моя главная цель на следующий сезон. В «Динамо» мне очень хорошо, команда на ходу показывает хороший хоккей, но в «Торонто» мне в самом деле нравилось. Никаких обид на клуб не осталось, я действительно наслаждался проведенным там временем. Так вышло, что «Динамо» сделала хорошее предложение, а мне нужна была игровая практика для того, чтобы попасть в Сочи. Я знал, что в «Динамо» у меня она будет на 100%, тогда как в НХЛ ты можешь оказаться в четвертом звене и играть по 6 минут. Тогда очень тяжело себя проявить. Это было непростое решение, но случилось так, как случилось. И мы видим, что Комаров в итоге оказался прав. Во-первых, это игрок первого звена московского «Динамо», лучшей команды континентальной хоккейной лиги на данный момент.
Он в числе лучших бомбардиров команды, если не лучший.
Один вот, из, да, там, да. Из... И вот и в связи с травмами других игроков, вот он даже в качестве ассистента капитана, то есть один из лидеров сборной Финляндии на этом олимпийском турнире. Ну, по крайней мере, перед стартом это выглядит именно таким образом.
Хотите пообщаться с нами? Пишите нам в твиттере команда.com и ищите наше сообщество ВКонтакте команда.com. Нам важно ваше мнение, нам важна ваша оценка, ведь мы все любим спорт. И мы все вместе делаем лучшее спортивное радио страны. Артем Ребров. О чем он разговаривает со штангами? Хороший ли Карпин печник? Как строит команду спартаковский тренер? Чапай и Барин. Как снимали Константина Бескова? Есть ли жизнь без денег? Интервью с Федором Канарейкиным. Тренер хоккейного «Спартака». Впервые вся правда. Журнал «Спартаковец». Подписка уже открыта. Подписные условия на сайте spartakovets.ru. Зимняя Олимпиада в теплом регионе – это не обязательно город Сочи. В 1980 году в Лейк-Плэсиде пришлось, по сути, начать новую эру белых Олимпиад. Организаторы столкнулись с острым дефицитом снега из-за скудной на осадке зимы. Пришлось срочно организовывать искусственный снег. Система обошлась устроителям в 5 миллионов долларов и обеспечила 6 тысяч кубометров снега в минуту. С тех пор снеговые пушки использовались на всех последующих Олимпийских играх. За Сочи мы спокойны, нам пушки не нужны. Мы заготовили в специальных снегохранилищах около 500 000 кубометров настоящего снега. Радиокоманда «Олимпийский снег». Пока большинство членов нашей команды познают тонкости кёрлинга, хафпайпа и слоупстайла, он не изменяет своим пристрастиям. Он носит громкое имя «Мясной» и поэтому отправляется со «Спартаком» в Португалию на сборы. Макс Аланазаров. Всю неделю прямые включения. «Мясная лавка» на выезде. Что делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени? Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. Хоккейный аппетит. Диалоги о хоккее с Андреем Юртаевым и Владимиром Бучиком. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников. Утолите свой хоккейный аппетит на радио «Команда.ком».
Это «Хоккейный аппетит» на радио «Команда». В это время у нас продолжается пресс-конференция сборной России в Сочи. И все происходит у нас вот... У нас есть специальный такой корреспондент, который ведет нам онлайн оттуда. Дима Христич сообщает, что, ну, по поводу Бэбкока, вот она написала, что действительно его так и спросили, Бэбкок говорит, что... То есть Бэбкок говорит, и вот Дацук ответил, что Бэбкок не беспокоит. И, пожалуй, главное пока сообщение, которое пришло от Димы, это то, что Билли Лединов сидит на месте Касатонова. То есть вот какие-то вот интриги. какие-то интриги начались, какие-то попытки кого-то... Может, позвоним Христичу вообще. Пусть в прямом эфире рассказывает,
что происходит. Ну, видишь, мы говорим, что Беллидинов очень предсказуем, да?
А вот сюрприз.
В своих сочетаниях, а вот здесь, да, небольшой сюрприз уже немножко на другой ступеньке.
Да,
именно. А вот знаешь, вот что-то вот сейчас опять так созрело. Вот мы все говорим, а вот канадцы там изучали, да, кто с кем будет играть. А ничего страшного, то, что они знали, что сложно было предсказать, кто будет у России играть. Да не сложно. Сложно было предсказать, кто будет в каких составах выходить у канадцев. Главное просто понимать, как с ними нужно играть. Это мне видится главным. И как их нейтрализовывать, и как использовать свои лучшие стороны. Вот если это получится, то вообще не страшно. Сюрпризы соперника, да и этих сюрпризов на самом деле не так уж и много.
Давай про женщин вспомним, потому что женщины тоже ведь играют. Сегодня сборная России проведет свой матч против японок. Это у нас вторая игра в группе. Мы одержали победу над сборной Германии в своей группе со счетом 4-1. А сборная Швеции, которая в нашей группе тоже, как и японки, обитает, Швеция обыграла Японию всего-навсего со счетом 1-0. И вот, то есть, я даже не знаю, как это воспринимать. То есть, с одной стороны, это, конечно, не сенсация, потому что исход-то матча, он такой, каким и должен был быть. То есть Швеция победила. Но то, что Швеция победила Японию, тоже с большим трудом. Вот это так вот несколько может настораживать. И Япония может оказаться непростым соперником и для нас. Особенно если вспомнить то, как мы 45 минут вообще не могли немкам ничего забить. Потом, конечно, прорвало, или там немки рассыпались, не принципиально, но тем не менее. А с Японией, если вот вдруг тоже такие сложности возникнут.
А я думаю, ты знаешь, в этом ничего такого страшного, наверное, нет. Может быть, даже и хорошо, то, что мы вот так вот увидели, как этот матч прошел против команды Швеции. Потому что, не дай бог, да, не дай бог, там шведы бы разнесли японок, были бы какие-нибудь шапкозакидательские настроения. У нас все говорят о том, что мы настраиваемся на всех очень серьезно, мы всех своих соперников уважаем, а потом на деле выходит совершенно по-другому. Так что, наверное, это даже в плюс для российской команды, то, что у нас, во-первых, был очень тяжелый матч против сборной Германии, то, что пришлось приложить немало усилий для того, чтобы выиграть ту встречу. И главное то, что главный соперник по этой группе, шведы, показали нам, что с японцами нужно держать ухо востро. Так что с точки зрения настроя, я думаю, будет все хорошо, и 6 очков мы все равно возьмем.
Ну, хочется верить. В параллельной группе вчера было сыграно 2 матча, и там предсказуемо американки обыграли сборную Швейцарии со счетом 9-0, а сборная Канады обыграла сборную Финляндии со счетом 3-0. И, соответственно, тут осталось 2 матча. Это Канада-США матч за первое место в группе и за попадание в полуфинал, соответственно. И матч между Финляндией и Швейцарией за третье место. Тоже матч, который поможет Финляндии, скорее всего, попасть в плей-офф с третьего места. Но вот вообще сборная Финляндии в этом отношении, я считаю, что достойно сыграли. Они 0-3 и 1-3 проиграли и Канаде, и США. То есть они проиграли им неразгромно. То есть мы же говорим, что Канада, США — это какой-то другой мир в женском хоккее, а Финляндия, Россия, Швеция — это вот команды, которые будут бороться за третье место. И вот то, что финки довольно уверенно себя чувствовали, понятно, что они все равно проиграли, но они не проиграли 0-9, как вот
ну да, да, и тем более удалось посмотреть некоторые фрагменты матча финок против канадок, и были моменты у них и для того, чтобы забить, и, честно говоря, вот здесь повторилась, наверное, история матча сборной России против сборной Германии, когда канадки, ну, все-таки своей мощью и классом взяли верх. И то это произошло, ну, в третьем периоде. То есть 0-0 счет сохранялся, и только потом финки... Ну, там уже встреча, наверное, до гола шла, и если бы, наверное, финки первые забили, еще варианты какие-то были бы возможны, исходы этого матча. А так как забили канадки, то, ну, все встало на свои места, и канадки еще 2 шайбы положили.
Ты знаешь, вот новость пришла, она вот никак не связана ни с хоккеем, ни вообще с Олимпиадой, но она вот тоже про женщин. Поэтому, ну, как вот женщины, они же там, вот они бегают, там, по сути, кроме длинных волос, никаких признаков нет того, что они женщины. Ну, потому что мало ли.
А еще у некоторых и нет длинных волос.
Вот, тем более, да, то есть можно что угодно, что угодно можно там спрятать, потому что я не знаю, там есть какие-то у них там тесты или нет, потому что, а вот ситуация, футбольный скандал разгорается в Иране. Теперь всем футболисткам придется проходить гендерные тесты перед тем, как подписывать контракты с клубами. Всему виной результаты тестов игроков национальной команды. Оказалось, что в женской сборной Ирана по футболу играют 4 мужчины. Вот, представляешь, а вдруг там где-то в сборной Канады, женской, тоже какие-нибудь, вон там, Жиру не взяли мужчинам
в сборной? Поеду, поиграю за сборную. Тут и Сен-Луи, может быть, тоже расстроится. Я вроде как уже договорился, да?
Да, 173 сантиметра, там удобно.
Да, и тут уже как бы гарантирована золотая олимпийская медаль, да, неважно в составе какой команды ты ее выиграл, но вот она есть на полке, и это действительно почет. Я как раз вспомнил из фильмов таких молодежных, голливудских, естественно, когда там молодой человек...
Слушай, а у нас сейчас новый фильм наш российский выходит, что-то такое, или вышел уже, не помню. Ну, реклама висит везде. В спорте только девушки называется. Что-то, во-первых, про спорт и что-то тоже такое про переодевание. Мы так чемпионов с тобой не посмотрели еще про Ковальчука. Это что-то новое про спорт, в общем, вышел. Вот. Ну и что?
Ну, в общем, ну и соответственно, да, там молодой человек переоделся и в девушку и играл за женскую команду. Естественно, они выиграли, но перед финальным матчем он открылся.
Пошел в душ со всеми.
Рассказал все как есть. Ну и, конечно же, этот матч женская команда выиграла без этого парня.
Какой позор.
Самостоятельно. То есть главный матч-то. А что остальные? Ну, же была команду дисквалифицировать, так что и это. А я не знаю, как там в Иране, они же играют, наверное, в каких-то
вот
длинных,
тоже, да?
Да, длинных шортах, если так можно это назвать.
Ну да, еще и лица вот закутывают.
Тут и щетину можно спрятать, да.
Да. Дима Христич нам сообщает, что последний вопрос уже задается на пресс-конференции, то есть она сейчас будет заканчиваться, что все рады участвовать, ну, какие-то тут обычные слова, но тут и тут не обошлось без какого-то распила, видимо, и коррупции, и украденных триллионов. Потому что Дима вот нам сообщает, что Семена Варламова подписали по-английски как вот Семен, ну, как вот через Е, да, Семен в 5 букв. То есть, собственно, откуда пошло-то вот эти все вот эти вот сувомины, условно говоря, да, то есть у нас же теперь стало...
Семен и Семен всегда так было, Федоров, Ковалев,
ну,
да.
Ну, как было, а потом Варламов начал с этим бороться, потому что вот Семен, вот если вот так писать, да, то это ну, короче, это со спермой связывало. Вот, и вот его это не устраивало, и он вот настаивал, чтобы его писали вот Семьон. Через Y.
Ах, вот от кого это все пошло, и
в том числе, да? И от него. В том числе и от него. Он активно за это там боролся, за эти права свои. Вот.
Что судится человек, а там?
Так да, сейчас он, вот помнишь, мы с тобой обсуждали эту фотографию новую с минской моделью. Там уже все продолжается, опять там с ней там какие-то фотки. Вот. В общем, у Семена-то там.
Закрутилось.
У Семена вот с семенем все нормально. Судя по всему. В общем, есть на кого расходовать, там в случае чего. Вот. Ну что, тут пресс-конференция, судя по всему, у нас так вот единственная новость, которая такая действительно важная, это то, что Бэбкок не беспокоит ДЦК. Ну и вот, соответственно, здесь вот Дима нам тоже подводит итоги. Говорит, что вся пресс-конференция заняла 19 минут, считая вступительные слова Захарова, ну, то есть пресс-старшей сборной, и Третьяка. Ну, понятно, да? То есть меньше, чем по минуте на гостя в среднем. При том, что все равно прессу интересовали только Овечкин, Дацук и Ковальчук. Ну, собственно, вот такая завершилась, получается, пресс-конференция.
Сжатая она получилась довольно. Ну, в общем, кое-что мы узнали о Дацуке. Главное, что Павел говорит, что он себя чувствует хорошо, и Бэбкок его не волнует. Мне кажется, это главное, что хотели многие из нас услышать.
Ну и да, тем более, что мы уже знаем, что он на тренировке работал также наравне со всеми. Так что, наверное, ну, первый матч в Словении, по крайней мере, точно сыграет. Ну а дальше уже как пойдет. В принципе, и 80% ДЦК на Словению это.
Ну, пускай со словенцами играют хоть 50% ДЦК, а вот с американцами уже пускай выходит.
Да, в принципе, и с американцами.
Хотя да.
Там в плей-офф уже. А вот в плей-офф уже, да, уже нужен будет что-нибудь такое более концентрированное.
17 человек на сундук мертвеца. Как при Карпине в «Спартаке» сменилось аж 17 центральных защитников. Из истории ромбика. Как с годами менялась эмблема, придуманная Старостиным. Утром стадион, вечером золото. Игорь Робинер объясняет, как изменится красно-белая жизнь с появлением постоянного пристанища в Тушине. Евгений Ловчев. У меня красно-белое сердце. Журнал «Спартаковец». Подписка уже открыта. Подписные условия на сайте spartakovets.ru. Пока большинство членов нашей команды познают тонкости кёрлинга, хафпайпа и слоупстайла, он не изменяет своим пристрастиям. Он носит громкое имя «Мясной» и поэтому отправляется со «Спартаком» в Португалию на сборы. Макс Аланазаров. Всю неделю прямые включения. «Мясная лавка» на выезде. Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивый, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира 8-499-650-76-48. Команда.ком. Что делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени? Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. Хоккейный аппетит. Диалоги о хоккее с Андреем Юртаевым и Владимиром Гучиком. С полудня и до 14 часов. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников. Утолите свой хоккейный аппетит на радио «Команда.ком».
Итак, друзья, это «Хоккейный аппетит» на радио «Команда». Завершилась пресс-конференция сборной России, а я вот тут вот Дима Христич нам что-то там цитировал из нее, а я вот полез каким-то другим источником, решил, так сказать, отвернуться от нашего постоянного слушателя и обнаружил, что вот, например, забавный был случай с Робинером, который пытался задавать вопросы сидя, а его там при всех попросили подняться все-таки на ноги. Вот. Ну и... А я вот тут тоже вот сейчас изучаю тут просто вот ленты, да, там вот кто люди смотрел пресс-конференцию, и смотрю, что вот омские журналисты активно болели за то, чтобы кто-нибудь из иностранных журналистов задал вопрос Александру Попову. Александр Попов уже человек, который славится тем, что отказывается в интервью, а здесь вот такая ситуация, вот, ну, нельзя отказать, да, потому что это официальная пресс-конференция. Даже Мазякин на «Матче звезд» на официальной пресс-конференции тоже отвечал на вопрос, хотя эти вопросы снова были про то, как вы относитесь к тому, что не попали в олимпийский состав. Тут Попов бы никуда вот не делся бы, а никто не спросил. Ничего не задали ему никаких вопросов.
Наверняка, если бы знали о том, что не самый разговорчивый у нас Александр Попов, вот воспользовались бы этой ситуацией. Может быть, даже стоило специально кого-то, да, вот как-то так.
Ну, тут видишь, когда пресс-конференция занимает 19 минут вся, да, и как-то хочется каких-то...
Честно говоря, я даже не знаю, как звучит голос-то Попова вообще, да? Ты вот слышал когда-нибудь говорящим, ты уже все-таки больше живешь на этом бренном свете и работаешь в этой сфере. А я вот так и не помню. Даже на официальных сайтах омской команды, он, по-моему, даже там ни с кем особо-то не разговаривает. Хотя у них официальный сайт полнится всевозможными видео и комментариями.
Не помню. Ну, может быть, и слышал, но забыл. Вот. Знал, но забыл. Вот, давайте отвлечемся от Олимпиады, и есть КХЛовская новость, которая, так может быть...
Прогремела, нет?
Ну как?
Нет?
Ну так как-то, не знаю, чуть-чуть так позвенело где-то там.
Громик.
Громик. Да, потому что все равно вот, во-первых, сейчас все новости связаны, все внимание приковано к Олимпиаде, во-вторых, это Нефтехимик, а Нефтехимик команда тоже, которая такая, не всегда, даже если там что-то такое важное происходит, а не всегда там как-то это вот становится предметом для интересного обсуждения, потому что Нефтехимик мало кого интересует.
Да, Нефтехимик даже в дни не Олимпиады, да, в общем так. Котируется, как будто бы Олимпиада,
мне кажется,
да,
вот
проходит.
Пик вообще славы Нефтехимика был, когда там на Илье Купов играл. Вот во время локаута.
Ну, еще, наверное, когда в плей-офф попали с Омском, так хорошая у них серия была. Да. И чуть было не вынесли там в первом раунде.
Так вот, известный финский специалист Кари Хейкеле до конца сезона будет исполнять обязанности тренера-консультанта Нефтехимика, сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.
Вот модная должность появилась в последнее время в КХЛ, да, вроде и не тренера, да, и вообще не пойми кто, да, то есть вот непонятно, с какими функциями вообще люди приходят, то есть, естественно, вроде как он должен ассистировать там главному тренеру на данный момент, либо там исполняющий обязанности главного тренера в тренировочном процессе, где-то что-то подсказывает, ну, почему, вот я не знаю, с чем это связано, почему вот сразу не назначается человек на должность главного тренера, ведь очевидно, что скорее всего Хейкеле им станет, да, вот в следующем сезоне.
Я думаю, это вопросы вот исключительно какие-то бюрократические, типа визы или что-то еще, потому что у тебя, может быть, там есть какая-то виза, но она не позволяет тебе работать, то есть там получать деньги, например, там, или что-то еще. Ну, с другой стороны, это как версия, потому что я знаю, что такие варианты были, а с другой стороны, вот Йортика,
да,
вот должно все в порядке быть с документами, с одной стороны, с другой стороны, почему-то вот как-то только со следующего сезона он будет главным тренером, пока остается в качестве консультанта. Поэтому, но я вот все-таки уверен, что это вот именно какие-то вот бюрократические моменты, или, может быть, не бюрократические, какие-то вот, ну, что-то там где-то надо вот какие-то вопросы порешать.
Утрясти.
Да. И выгоднее, вот, чтобы это выглядело сейчас именно таким образом. Может быть, тренеру-консультанту можно просто не платить зарплату сейчас, например, или платить...
Да, вот я как раз склоняюсь вот к именно этой, да, вот стороне, то, что, может быть, тут финансово проще как-то с ними договориться, хотя бы на первых порах. Да, это вот такой испытательный срок, посмотрим, как ты будешь консультировать, да, может, нынешний нашему наставнику придется тебя самого консультировать, тогда, наверное, нету смысла никакого в подписании тебя. Но что Хейкеля, что кандидатура Йортика выглядит как будущие главные тренеры.
Ну да, и причем это уже вот это так и не скрывается-то особо, потому что вот Рафик Якубов, гендиректор Нефтехимика, комментирует приглашение Кари Хейкеля и говорит, что говорит. Нам очень нужен большой опыт Хейкеля, поэтому мы пригласили его на должность тренера консультанта. Надеемся, что он поможет в работе как нашим хоккеистам, так и тренерскому штабу. Будем откровенны. Нынешний главный тренер нашей команды Дмитрий Балмин не справился со своей задачей. Мы не попадаем в плей-офф, поэтому уже думаем о будущем. То есть, вот, в общем-то, не сказано прямым текстом, но мы понимаем, что, по всей видимости, как только Нефтехимик заканчивает свое выступление в этом сезоне, Кари Хейкель приступает к подготовке команды уже к следующему сентябрю или там.
Ну, немножко обидно за Балмина, потому что довольно лихо он начал свою вот тренерскую деятельность, как только вот убрали Крикунова, там серия из нескольких побед, и вообще-то как раз-таки Балмин вселил оптимизм в болельщиков Нижнекамска, что этот сезон может быть спасенным, да, но тем не менее как-то вот дальше не пошло, может быть это связано с тем, что вскоре в команду пришел Владимир Васильевич обратно, да, только на другую должность, вот как раз вот если посмотреть вот с этим, это вот буквально в этот момент начали происходить какие-то там странные катаклизмы, где играли, потом начали терять очки. Ну, а с другой стороны, не знаю, вот Хейкеля, мы так вот по умолчанию, вот хороший специалист, топовый, можно даже сказать, специалист в некоторой степени, приводил Ярославский Локомотив к хорошей позиции.
Магнитку. С этим последнее-то место работы Хейкеля?
В Минске, и тренировал сборную Беларуси.
И в Минске там как не особо,
вот,
да?
Я о том же говорю, что это очень такая противоречивая кандидатура, потому что одно дело добиваться успеха со своими специфическими схемами в «Магнитке» и в Ярославле, а другое дело их как-то так внедрять в клубы со средним бюджетом и со средним составом. То есть в Минске не получилось, хотя у них очень приличная команда на самом деле была для плей-офф, скажем так, сразу, а это основная задача минской команды. Чемпионат мира, да, не задался у него работы с национальной сборной Беларуси, там масса причин, почему он там не задался, не приняли, вот как выяснилось потом, немножко белорусские хоккеисты и Хейкеля.
Ну, кстати, вот сборная Беларуси, мы говорили, они проиграли полякам же, да, вот этот последний турнир, который выиграла сборная Польши, а сборная Польши-то выиграла уже второй турнир, это, ну, то есть вот этот был вторым, а они выиграли еще до этого, то есть Игорь Захаркин выиграл со сборной Польши уже два вот этих евро, чего там, челленджа.
Да, да он называется? С пондусами скоро вернется и в элиту, поляков-то уже 100 лет там не было, по-моему, последний раз в 97-м году сборная Польши играла в элитном дивизионе, вот смотри, с приходом Захаркина, по крайней мере, даже на таком уровне стали появляться результаты. Даже 2 года назад было представить, вот даже в турнире такого уровня, что поляки способны там обыгрывать и итальянцев, и тех же белорусов. Сейчас это происходит. Захаркин молодец.
Ну и давайте еще пару новостей из стана команд КХЛовских, которые приходят. Автомобилист там в Швейцарии в Лейкербаде проводит свой сбор и сыграл с командой Милан. Итальянская, вот та команда, которая какое-то время назад тоже у нас активно пыталась вступать в континентальную хоккейную лигу. Автомобилист одержал победу со счетом 9-3. 9-3 забили за автомобилист Стрельцов, Демагин, Мигалинский, Емелеев, Рыбницкий, Лазарев, Чернов и дважды Левандовский. То есть это еще Малыхин не сказал своего слова, да? И любопытно, что за швейцарцев, за, соответственно, этот, за Милан, за итальянцев в Швейцарии играли Никита Выглазов и Анатолий Голышев, которые тоже забили. То есть Милан был усилен двумя, ну, Голышев-то вообще ему 18 лет, и Выглазов были в качестве подмоги отправлены итальянцам, они там, собственно, забили. То есть без них Милан бы проиграл вообще там в сухую, возможно, да? И, может быть, еще больше пропустил. Вот, это автомобилист. А трактор тоже занимается дальнейшей своей подготовкой. И трактор провел тренировку на открытом льду. Вчера команда трактор там поделилась на две части и поиграла в хоккей с мячом. То есть вот чем заняты КХЛовские команды, которые к Олимпийским играм пока никакого отношения не имеют. Ну что, друзья, будем с хоккейным аппетитом мы постепенно закругляться. Завтра мы появимся в эфире уже вечером во время матчей хоккейного турнира.